помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко, и сегодня в программе «Урок «Россиеведение» мы обращаемся к дате 15 февраля. 15 февраля исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Говорить об этой дате и об афганских событиях, ну, разумеется, уместнее всего с ветераном тех боевых действий. Поэтому приветствую нашего сегодняшнего гостя. Это Дмитрий Попов, председатель Объединенного совета Московского комитета ветеранов войны Афганистана. Участник войны в Афганистане. Дмитрий Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Дата вывода советских войск из Афганистана для вас, ну, понятно, что она имеет торжественное значение, но имеет ли праздничное?
Да, это для всех ветеранов, я думаю, что я могу говорить от их имени, действительно является праздником.
Ну вот сейчас мы с вами беседуем, у вас на столе лежит, видимо, какой-то пригласительный билет на некое мероприятие, я там вижу дату 14 февраля, мы записываемся с вами как раз 15 февраля, мы не скрываем то, что это разговор в записи, в эфире это все будет 16 числа, вот на протяжении всех этих дней что-то вашим советом будет проводиться в Москве, наверняка советы аналогичные в других регионах что-то будут проводить. Это все, как правило, делается силами вот вас, ветеранов, людей, причастных к этим событиям, или это прямо на государственном уровне запускаются какие-то программы? Вот как это работает? Кто этим всем занят?
В первую очередь инициатива всегда должна исходить от ветеранских организаций. Другой вопрос уже поддержки со стороны исполнительных органов власти, законодательных, в том числе депутатского корпуса, эти инициативы поддержать, помочь.
Просто интересно действительно, как это работает, до какой степени государство в это вовлечено и этим заинтересовано. Ну, то есть, вот, например, в Москве что проходило, что будет проходить, и вот буквально вопрос не очень корректный. Финансирование всех этих историй на ком? Как это существует?
Здесь частичное финансирование от правительства Москвы. Более того, могу сказать, грант мэра Москвы, который разыгрывался среди различных общественных, некоммерческих, социально ориентированных организаций в прошлом году по осени. И 5 наших организаций, которые подавали заявку на участие в этом гранте, они получили эту поддержку. И благодаря этой поддержке проходит ряд мероприятий. Сейчас до этого и еще будут проходить. Суть всех этих грантовых поддержек заключается в чем? Государство помогает, правительство Москвы помогает, но ты должен тоже подтянуть и свои какие-то ресурсы.
Ну вот буквально на что тратятся эти средства? Какие-то концерты организуются, может быть, доставка, да, и ветеранов по помощь с перемещением в те или иные места, где проходят мероприятия. То есть на что это буквально тратится?
Понятно, что, безусловно, здесь есть части концертной программы. Но есть проекты, которые гораздо глубже затрагивают вообще нашу причастность
к судьбе ветеранов сегодня.
К судьбе ветеранов, к патриотическому воспитанию молодежи. Вот, допустим, один из проектов, который реализуется не один десяток лет, это сбор воспоминаний участников интернациональных войн. И речь не идет только о участников афганской кампании, это все интернациональные войны, которые были после Великой Отечественной войны и вплоть до распада Советского Союза. А наши военнослужащие, а это более 40 тысяч, принимали в 47 вооруженных конфликтов по всему миру. Самый долгой, угу. продолжительной. Это была война, конечно, в Афганистане.
Ну, сбор воспоминаний, хорошо. Это что, потом будет как-то сегрегировано на каком-то интернет-портале? Это будет издано как печатное издание какое-то?
Совершенно верно. Значит, ну... тут есть особенность, что эти воспоминания помогают собирать и записать и оформить студенты различных столичных вузов. Таким образом, они прикасаются к этой истории, они проникаются духом, и вот в момент общения как раз и происходит не только сохранение истории, не только сохранение так называемой окопной правды, значит, но и совершенно иное восприятие у молодежи.
Тех событий. Да. Но я, конечно, ни в коем случае не позволю себе упрекнуть вас в избыточном пафосе, но просто вы, когда это все пересказываете, очень трудно представить себе, что это вот так и работает, как вы это описываете, что молодежь, понятие очень широкое, но все-таки, что она как-то в это все вовлекается, что там, из этих юношей, девушек потом вырастут какие-то исследователи, которые будут писать уже там полноценные научные работы на тему.
Нет задачи сделать из них каких-либо исследователей. Важно, чтобы они прикоснулись к этой теме. Многие не знают историю, историю своей страны. И в школьной программе это отсутствует. В программе вуза тем более.
И, серьезно? То есть афганские события, по-вашему, недостаточно подробны или вообще не изложены в школьной программе?
Да, ну там есть строчка. Ну, то есть,
грубо... Серьезно? То есть вы знакомы, да, конечно, с этими учебниками, которые сейчас, да, 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 в школах?
Поэтому здесь пафоса нет никакого. В каждой книге, как минимум, принимает участие 50 ветеранов и 50 студентов. И мы увековечиваем людей, в том числе студенты, попадая в эту книгу со своей фотографией. И для ветерана это становится семейной реликвией. Там опубликованы его фотографии, его воспоминания, и это очень важное, знаковое событие. На сегодняшний день издано таких уже 6 книг, и благодаря грантовой поддержке будет, естественно, презентация и торжественное вручение авторских экземпляров участников проекта.
Я напоминаю, что мы с Дмитрием Поповым беседуем, председателем Объединенного совета Московского комитета ветеранов войны Афганистана. А ваш комитет, либо подобные организации ветеранские, вот если есть понимание, что в официально утвержденных учебниках тема недостаточно изложена, так, может быть, на этом фронте лучше основную борьбу вести, то есть бороться за то, чтобы гораздо более широко тема освещалась именно вот по школьной программе, а не отдельные какие-то издания предлагать по случаю юбилеев.
Вы знаете, нет, это не по случаю юбилея, это каждодневная работа.
Каждодневная, ежегодная.
Да, ежегодная, на каждую книгу уходит порядка 2 лет. Вот, это процесс достаточно трудоемкий и длительный.
Все-таки, согласитесь, в программу с этим внедриться представляется как-то более эффективным.
Вы понимаете, в этом направлении, безусловно, тоже работа ведется. Много вопросов, которые существуют и которые требуют решения. И многие решения, они не принимаются очень быстро.
Но что, например, делается для того, чтобы в школьной программе тема, и в школьной, и в университетской программе тема была отражена, ну, более подробно, более наглядно, чем...
Смотри, этот вопрос, он носит федеральный уровень, да?
Ну да.
Но, соответственно, решить его можно с помощью депутатов, представляющих нас, наши интересы в Государственной Думе.
То есть вот только таким образом. Соответственно, к ним можно обращаться, естественно, это делается?
Естественно, это делается.
Да. А вы не заметили какой-то, может быть, эволюции в освещении той войны, в освещении этой темы вот, в школьной программе, в университетской программе? Просто представляю, что наверняка вы, представители вашей организации, довольно часто встречаются с молодежью, подростками. Вот как-то это эволюционирует, или это вот как в 90-е было более-менее сформулировано кратко и не очень подробно, так вот и остается в этом состоянии?
Давайте так, вот я вам просто скажу, что вот вы задали вопрос относительно, что мы делаем, как это эволюционирует. Здесь надо вспомнить, что было в декабре 89-го года. Когда Верховный Совет Президиума, Президиум Верховного Совета СССР принял решение о том, что ввод ограниченного контингента в Афганистан был ошибочным.
Да.
На сегодняшний день В конце прошлого года, благодаря поддержке и помощи депутатов Государственной Думы, причем все фракции приняли участие, значит, подготовлено решение о пересмотре.
Но не принято.
Оно будет принято. Я уверен, что в самые ближайшие дни, мы рассчитывали, что к 30-летию и будет, значит, это пересмотрено. Оттуда корень зла идет. Когда было принято решение о ненужности войны, о ненужности ветеранов, и все пошло. Вот если мы сейчас добиваемся принятия решения о том, что эта война была правильной, тогда меняется многое. И тогда можно говорить о изменениях и в учебниках, и о вообще эволюции отношения и пересмотре к тем людям, которые защищали свою страну на ее дальних подступах.
В вашей организации, либо в вашем окружении, среди ваших знакомых есть ветераны войны в Афганистане, которые поддерживают именно то решение пленума?
Нет такого ни одного человека. Я смею утверждать это.
Просто вы, когда об этом решении говорили, вы подчеркнули, что, вы, если я сейчас правильно вспоминаю, сформулировали так, ненужность войны, ненужность ветеранов. Но там как бы соображение было именно о том, что ввод советских войск – это ошибка, а люди, которые там совершали подвиги, которые там воевали, ну, их, по-моему, не аттестовали как вот, людей ненужных.
Вот после этого постановления появилась расхожая фраза «Мы вас туда не посылали». Ага. И она отразилась на судьбах многих людей, которые там были. А это более 600 тысяч человек приняли участие, солдат, офицеров Советского Союза. Да? И это отразилось на их семьях. И недополучение той помощи, которая могла бы быть.
Но постановление и там, дальнейшие уже на протяжении десятилетий рассуждения о событиях афганской войны, они касаются вот основного мотива. Мне кажется, не так уж часто, я даже не припомню, чтобы сейчас, в 2000-е годы, кто-то, неважно, будь это просто какой-нибудь блогер в сети или чиновник, реально за что-то ответственный, рассуждал о ветеранах афганской войны как о людях ненужных, о людях, которые совершили ошибку. Дается оценка решения советского руководства, которое, кстати, сперва само не очень-то стремилось подключать.
Вы понимаете, то решение, которое было на закате Советского Союза об ошибочности ввода, оно было политически мотивировано. И его продавили...
Просто антисоветчики, но не в таком...
Совершенно верно, да. То есть это люди продавили те, которым нужно было поставить всю эту ситуацию вот так вот, перевернуть.
То есть добавить черной краски к образу
Совершенно
Советского
верно,
Союза.
Да.
Но тогда сможете ли вы вот сейчас... У нас, понятно, не так много времени, но кратко как-то выступить в защиту того, что решение в 79-м году... А в ВОДе было обосновано. Вот почему это нужно было сделать?
Вы знаете, здесь, опять-таки, очень много разных мнений, в том числе среди участников этой кампании. Но, тем не менее, может быть, это нужно было сделать не так. Например, это можно было сделать, как сегодня мы принимаем участие в Сирии. Сейчас можно много говорить в этом сослагательном склонение, но на тот момент была реальная опасность того, что американцы разместят там свои военные базы и ракеты, направленные на Советский Союз.
Но убийство Амина, свержение режима Амина, это тоже связано с опасением по случаю прихода американцев? Я имею в виду, что события до ввода войск.
Да, Амин был агентом ЦРУ. Он работал и с ними, и с нами, и вашим, и нашим. Вот. Восточный, так сказать, вот полностью такой вот хитрый подход. Вот. И были определенные разведданные о его тайных переговоров с американцами в том числе. Но американцы достаточно далеко все-таки находились на тот момент, а наши уже там были, в том числе наши войска связи.
Просто мой вопрос скорее был про то, вот если бы, например, не ликвидация, а Амина потребовалось бы... потребовалось ли бы введение советских войск в том объеме, в котором пришлось это сделать?
Значит, но мы вошли уже туда, по просьбе того же Амина.
Да,
то, что
но,
была проведена операция...
Но не в таком количестве там советские военные...
Сначала было совсем другое количество войск.
Да.
Оно потом постепенно наращивалось, потому что там мы, собственно говоря, воевали не против местного населения. Местное население подогревались агентами.
Раз вы уже так даже формулируете, обращаясь к собственным воспоминаниям, вы не против, если, да, к вашей биографии обратимся? Вы в каком году попали в Афганистан, в каком звании, в каком качестве?
Значит, я попал в 87-м году в звание рядового. Ушел оттуда 8 февраля 89-го года. Я пересекал вот именно в эту дату наш известный знаменитый мост.
И впоследствии... Военную карьеру начали строить?
Нет, общественную. И в 89-м году меня избрали председателем тогда Бауманского района города Москвы, когда было 33 района. А в 97-м году, когда был создан Московский союз организаций участников войн и боевых операций, товарищи доверили представлять ветеранов Афганистана в Московском комитете ветеранов войны. И вот с тех пор, уже больше 20 лет, я выполняю эту миссию.
Возвращаясь в 87-й год, вы, когда туда отправлялись, ну, в Советском Союзе, в общем, уже люди знали, пусть и не строго из официальных источников, но, в общем, уже приходили гробы, люди знали, что там гибнут советские солдаты, много советских солдат гибнет. Вы пытались избежать... участи отправки в Афганистан, или наоборот, может, даже как-то стремились к этому?
Вы знаете, наше поколение, оно было воспитано на примере подвигов участников Великой Отечественной войны. И я, и многие мои товарищи, они действительно хотели попасть туда, в Афганистан.
Но вы знавали тех, кто не хотел, кто принимал какие-то были, меры, чтобы избежать этого?
Были такие, но это были единицы. Это были единицы. То есть, в основном, общая масса людей, общая масса моих товарищей, они, наоборот, писали рапорта и очень расстраивались, если туда не попадали.
Ну, а как бы вы сейчас описали для нас, для моего и более юных даже поколений, мотив? То есть, одно дело, Великая Отечественная война, ты буквально на рубежах своей родины защищаешь свою родину. Другое дело, ты отправляешься куда-то, к людям, которые, с которыми тебя ничто не связывает, и вот какие-то их тамошние интересы в том числе отстаиваешь. Вот мотивировка.
Еще раз, мотивировка не совсем такая. Не их тамошние интересы, а наши интересы на южных рубежах. То есть то, что мы сегодня... Вот прямо здесь можно четко параллель провести с Сирией. Да? То есть мы защищали страну за ее пределами. Мы не давали распространиться и наркотрафику. А то, что сегодня мы наблюдаем, это вот 90...
Мотивировка присутствия российских военных в Сирии такова, что мы защищаем тамошний конституционный режим.
Значит, не только. Вы понимаете, не только. Не только мы защищаем их конституцию, их государственный строй, и не даем американским товарищам, партнерам, значит, перекроить мир по своему усмотрению. В первую очередь, мы не даем распространиться терроризму. Если те люди, которые сейчас там воюют в составе различных вот этих исламских государств, других террористических организаций,
запрещенных Российской
Федерации, да, да, то они бы здесь устраивали, и есть такие, вот сейчас отлавливают спецслужбы. Понимаете, то есть именно вот в этом тоже.
В 80-е годы ведь такого понятия, как исламский терроризм, вот в том виде, в котором мы его сегодня знаем, не было.
Он был в другом виде. Вот. Все течет, меняется, но суть, она всегда остается прежней.
Ну, вот в другом виде, в каком? Вы упомянули наркотрафик, но проблема с наркотрафиком вот здесь на территории России, с наркотиками здесь на территории России, тоже, по крайней мере, опять, моим поколением, хотите считать это персональной точкой зрения,
да.
Она возникает уже после?
Нет, она не после была, она существовала, эта проблема всегда была. Вот. Она была в меньших масштабах, не было той логистики, которая сейчас придумана, не было тех средств коммуникации, которые сегодня имеются, но это было всегда.
87-й год, вы прибываете в Афганистан, куда именно, вот первые задачи, которые перед вами возникают там?
поскольку до того, как меня призвали в армию, от военкомата я прошел подготовительные курсы, прыгал с парашюта, и я должен был отправиться служить в ВДВ. Но с учетом того, что я был студентом, я отучился к моменту призыва уже 2 курса, и несмотря на наличие военной кафедры, вышел в то время закон, что даже если есть военная кафедра, то все равно призываешься на срочную службу.
А если бы не было закона, вы бы доучились? Или, может быть...
Да, ну, скорее всего, доучился бы, да. Так. Вот, и уже вышел бы с погонами лейтенанта. Но случилось так, как случилось. И меня призвали в самый последний день призыва, 15 июля. Вот, и направили в Ленинград, учебную часть, которая готовила специалистов по ремонту, вот лично моя рота занималась ремонтом артвооружения и минометов. Через день я принимал присягу, еще через 1.5 месяца с корочками о том, что я специалист по ремонту, значит, гаубиц Д-30 и минометов, попадаю в Афганистан, как всегда, значит... Покупатели-продавцы сначала, по моим внешним данным, и...
Ну, некой аттестации по мотивам учебки уже, да?
Нет, ну, не по мотивам, там просто личное дело, да. Меня сначала ДШБ, десантно-штурмовая бригада, потом, значит, в разведку, там я пробыл 1.5 месяца, и затем перевели в ремроту. Я был крайне опечален таким событием, и когда подошел к командиру разведроты, спрашиваю, ну, вот как же так, вот я же такой вот хочу там быть. Он говорит, знаешь что, ты, москвич, закончил 2 курса технического вуза, питерская учебка по ремонту, у нас пушечного мяса достаточно, нам специалисты нужны, будешь там служить, а проявить можно себя в любом месте». Вот так я оказался в ремроте. Еще через месяц нахождения там, мне тогда 19 лет только исполнилось, вызывает меня командир взвода, дает 2 ящика ЗИПа, запчасти, инструмент принадлежности. И говорит, смотри, вот едешь, у тебя задание, значит, отремонтировать гаубицы. Едешь на Гульбахор, это в Паншерском ущелье, перед въездом Паншер, арт-батарея, вот, и говорит, вот не дай бог, так сказать, чтобы инструмент был в целости и сохранности. Открывай я эти ящики, они все там в смазке, их никто до меня вообще даже не трогал. И вот так я попадаю в этот арт-батальон. К ребятам, которые уже там на 1.5 года старше меня по сроку службы, которые знают это гаубиц лучше меня, а у меня кроме корочек, вот, и знание, что такое строевая...
Опыта ноль.
Ноль. Да. Это не то, что опыта. Я не знаю толком, как к этой гаубице подойти. Чем за 1.5 месяца я мог вот в учебке научиться? Караулу, строевой, вот, и все. И вот был вопрос. Либо сдаться и сказать, что я ничего не понимаю, не знаю, ребят. Вот. Я принял тогда другое решение. Попросил у командира роты арт-батареи книги по устройству гаубиц и 2 дня.
Что делали?
Для изучения. Угу. Он мне дал это время. И через 2 дня вместе с ребятами мы отремонтировали 3 гаубицы, там всего их 4 от арт-батареи. И уже вернулся с полк. Мне там перед строем была вынесена первая благодарность. Вот на войне оно по-другому все вот происходит.
В бою буквально бывали, участвовали?
Конечно.
С оружием или... Ну, то есть вам случалось, наверное, убивать человека? Я понимаю, вопрос такой детсадовский, вульгарный, дурацкий, но вот так вы воевали?
Значит, в рукопашную не ходил. Вот так скажем, да. Что такое бой? По тебе стреляют, ты стреляешь.
И не всегда ты понимаешь.
И совершенно ты не понимаешь, кого-то. Да, кого-то убил или никого. То есть в рукопашной не было. Более того, ремонт арт-вооружения, не только арт-вооружения. Мне после этого пришлось ремонтировать все оружие, состоящее у нас на вооружении, и не состоящее в том числе, включая трофейное. Когда ты его отремонтируешь, что нужно сделать? Проверить, да? Работает оно или нет.
Понятно. Да. Это Дмитрий Попов, председатель Объединенного совета Московского комитета ветеранов войны Афганистана. Разговор уже после информационного выпуска продолжим.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Продолжаем разговор с Дмитрием Поповым, председателем Объединенного совета Московского комитета ветеранов войны Афганистана. Мы закончили предыдущую получасовку на воспоминаниях Дмитрия Игоревича о том, как он прибыл в Афганистан в 87-м году. В 87-м году вы, ваши сослуживцы, уже понимали, что скоро все, финал?
Нет, тогда еще не было принято решение. Они были приняты чуть позже, когда Горбачев договорился и... Первый договорился о выводе, и первый этап должен был состояться 15 мая 1988 года.
Угу. Когда вы узнали об этом приказе, что да, вывод будет, опять же, это было некое такое почти праздничное чувство?
Да, конечно, это было очень здорово. Более того, наблюдая, как пошли первые колонны, угу, мы очень радовались за ребят и тоже думали и мечтали о том, когда бы неплохо было и нам поскорее.
Но в вашем случае вы вот свою срочную службу понимали, что там до конца там отслужите. Вы когда, кстати, прибыли обратно в Союз, вы... Все, у вас тут же ваша служба и окончилась, да? Или вы еще продолжали?
Нет, какое-то время мы дослуживали, это продлилось совершенно недолго, потому что сразу же, на следующий день, после того, как вышел приказ министра обороны Дмитрия Язова о увольнении в запас, на следующий день я уже был в составе группы людей, которая была посажена на самолет транспортной авиации, и мы прибыли на аэродром Чкаловский.
Угу. Есть такое мнение, что когда начался вывод войск, была проблема, связанная с тем, что, в общем, набор задач-то, в принципе, остался вот в первое время, а людей уже было значительно меньше. Вот эту проблему вам описывали, вы сам с ней сталкивались?
Да, сталкивались, и это было действительно очень тяжело.
А что мешало все-таки с сознанием того, что мы в целом контингент сохраняем, все равно какую-то ротацию производить? Ну, вот, по крайней мере, чтобы, может быть, там, не знаю, сменять тех, кто там уже достаточно долго находится. Ну, то есть, почему вот именно это проходило в таком максимально простом режиме? То есть, объявляется вывод, и все, просто сокращается, сокращается, сокращается.
Ну, подождите, тут это очень сложная операция по выводу. Прислать каких-то новобранцев, так их ведь нужно обучать. Они же ничего не знают. Более того, это совершенно иной климат. Тут первые месяцы человек, просто его организм адаптируется. Вот. Это невыносимые условия, это жара. Понимаете, только через полгода службы организм был настолько подготовлен к различным вот этим физическим, в том числе,
нагрузкам,
да, то есть и фляги в пол-литра, залитой верблюжьей колючкой, ее вполне хватало на целый день. А для молодого и литра не хватит на полдня. Понимаете? То есть там совершенно по-другому организм работает. Плюс местные болезни, это много всего, вода и прочее-прочее. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу относительно того, можно ли это было как-то иначе, скорее всего, нет. Нельзя было иначе. Более того, часть людей шла колонной через мост, а часть была отправлена на
авиацию.
Да, авиацией. Поэтому тут вот...
Было понимание, что как, ну, вот, считается, что последние советские солдаты по мосту вышли, и вот как бы Громов вообще как-то торжественно это все объявил, все случилось, вывод произошел. Но ведь какая-то часть военных осталась, правильно,
конечно,
на территории?
Конечно.
Среди тех, кто остался, были солдаты срочной службы?
Конечно.
Вы знаете этих людей? Для них это не было разочарованием или личной трагедией? Ну, то есть, может быть, они рассчитывали в составе вот всех этих выводимых групп тоже покинуть Афганистан, но нет, не сложилось.
Значит, возвращаясь к книгам воспоминаний наших ветеранов, там очень много интересных историй. И наши слушатели, надеюсь, услышат то, что наши войска были еще до того, как официально ввод случился. Мы уже там помогали, это был уже 88-й год, в том числе солдаты срочной службы. Как правило, это войск связи, они находились там и помогали правительству Афганистана. А спустя того, еще год после того, как было официально объявлено о выводе, пограничники держали там вот все на контроле. То есть еще год после того, как официально было объявлено о выходе, наши военнослужащие выполняли вот эти задачи. Поэтому участники афганской кампании 70-го года рождения, да, они тоже вот застали все вот эти события.
Сейчас ваша организация, организации подобные ваши ветеранские, поддерживают ли какой-то контакт именно с афганской стороной? То есть оттуда сюда
очень
приезжают специалисты.
Контакт.
А вот кто это? Это те люди, с которыми действительно тогда имели дело? Или это уже какое-то новое поколение представителей нынешнего
офицерства? Нет, это то поколение, и в том числе те маджахеды, с кем мы воевали, и когда наши товарищи приезжают туда пройтись по местам дислокации, боев, достаточно тепло принимают. И в тех же книгах воспоминаний есть воспоминания и участников, значит, афганской армии, которые были и на той стороне, то есть из-за муджахедов успели повоевать, потом в составе регулярной афганской армии, которые сейчас осели здесь у нас в Союзе. И есть вот одно из воспоминаний, оно очень хорошо характеризует вообще всю эту ситуацию. Пишет муджахед о том, что когда вышли советские войска, я на радостях зарезал барана. Сейчас, спустя многие годы, пришло понимание того, что русские шурави и строили, и помогали нам, а нынешние солдаты НАТО во главе с американцами только грабят и грабят нашу страну. Если бы русские шурави сейчас вернулись, я бы на радостях зарезал все стадо. Вот, мне кажется, очень характерное воспоминание.
Ну, а если бы русские шурави вообще не выходили в 89-м году, как, понимаю, сослагательного наклонения история не терпит, но как бы могли развиваться события тогда там? До какой победы могли бы советские солдаты там воевать?
Вы знаете, вы правильно говорите, вот первое сослагательное наклонение истории не терпит. Как бы, что гадать на кофейной гуще, это не случилось. Оно могло бы быть, но этого нет.
Сейчас, сегодня, когда, вы говорите, рассматривается вариант пересмотреть то постановление 89-го года, которое признает ввод советских войск в Афганистан нецелесообразным и напрасным. От кого эта инициатива в первую очередь исходила? Вот опять же, от ваших ветеранских организаций или это где-то в Госдуме зрело?
Нет, это от наших ветеранских организаций. Причем этот вопрос многократно ставился нашими товарищами, которые представляли в разные годы наши интересы в Государственной Думе. И, наконец, это находит логическое завершение, в первую очередь, благодаря активности Шаманова. Да, то есть
он как стал депутатом?
Да, совершенно верно.
Но вот как мне представляется, ваши ветеранские организации, они возникли в 90-е годы в связи с тем, что положение ветеранов, главным образом это касается тех, кто здоровье потерял в ходе этих боевых действий, вот это все агрегировалось в такие компании, в том числе, мне кажется, и коммерческие, в том числе, чтобы вот просто свои интересы где-то представлять и отстаивать. Потому что тогда положение, не попытка кого-то уязвить или оскорбить, но положение многих из ветеранов было ущербным. Ну, как-то государство не очень способствовало тому, чтобы они здесь процветали. Сейчас ситуация ведь абсолютно иная. Или вы готовы с этим спорить? Ну, то есть, тогда претерпевали ветераны некие неблагоприятные последствия того, что в войне участвовали. Сейчас, мне кажется, почет, уважение и всяческая государственная помощь в достатке у них, нет?
Ну, про достаток еще пока говорить рано. В любом случае, настроение в обществе, оно изменилось, и сами участники Великой Отечественной войны говорят, что именно мы должны подхватить знамя ветеранского движения. Именно нам они его готовы передать, как носителями этого генетического кода победителей, с тем, чтобы мы и дальше могли работать с населением и, в первую очередь, с молодежью.
Ну, это вот сейчас вам эти слова так легко даются, но тогда опишите ситуацию в 90-е годы. Я понимаю, что в значительной степени что-то фольклорное в этом есть, да, когда мы, опять же, наше поколение представляем людей с увечьями, людей с какими-то прочими физическими недостатками, которые прибыли сюда, в Советский Союз, и не получили должной помощи. Это все какие-то драмы, но в таком художественном свете нам это видится. Скажите, как оно было?
Да, это драмы. Точно так же, как после Великой Отечественной войны. Я хорошо помню, как были калеки, которые ездили по району там на вот этих вот...
Ну, досках на подшипниках.
Да, совершенно верно, досках на подшипниках. Так же и тут, да, в меньшем, может быть, количестве, но это была драма, и в первую очередь из-за того постановления, указа Президиума Верховного Совета.
Я не очень понимаю, как это работает. Там же не было действительно сказано о том, что мы признаем участников этих военных действий людьми ненужными, бесполезными.
Нет, там, таких слов там не было. А там, понимаете, одним словом можно как воскресить, так и убить. И вот то слово, которое было в этом указе, оно транслировало вот то отношение к участникам этой кампании. О чем мы с вами говорили в самом начале?
Хорошо, тогда опять же из художественной литературы и фильмов почерпнутое впечатление. Афганцы – потенциальные участники организованных преступных групп.
Отвечу на этот вопрос. Дело в том, что основная масса вот всех тех фильмов, так называемых фильмов, вот, они, скорее всего, по нашему мнению, делаются под заказ. С тем, чтобы очернить участников афганской
войны.
Кому
до этого есть дело? Зачем это делать?
Я объясню. Дело в том, что, понимая, что мы преемники, так же, как у нас происходят нападки на Великую Отечественную войну и передергивание фактов, истории, событий, точно так же делают и с афганской кампанией.
Кто? Зачем?
Для того, чтобы вот этот...
Кто?
Кто?
Да.
И в первую очередь те, кому невыгодно, чтобы были герои.
Кому невыгодно, чтобы вы были герои?
В первую очередь, наверное, пятой колонии и нашим...
Кто это? Ну, назовите, не знаю, хоть фамилии, хоть организации. Просто...
Еще раз, либо нет понимания, для чего это делается. Я тогда попытаюсь вот сейчас объяснить нашим слушателям, что это делается умышленно. Для того, чтобы... Это проецируется на тех участников, которые сегодня выполняют и защищают интересы нашей страны в Сирии. Это все звенья одной цепи. Поэтому очень важно представить участников афганской кампании в том свете нехорошем, что это бандиты какие-то. Вот недавно совсем вышел этот фильм, да, по-моему, где-то в конце года. Где извратили факты, да, была организация.
Какой фильм, «Не Настя»?
Да, «Не Настя».
Вы читали оригинальный роман Иванова, по которому он снят?
Нет, я не читал.
Фильм разительно отличается от романа, и роман – это большое, сильное, с мощным историческим основанием произведение.
Да, вы понимаете, я готов с вами поспорить, что там мощная история. Мы разговаривали с Францем Адамовичем Клинцевичем, да, который тоже в курсе чего, да как. Там повыдергивали некоторые факты, которые были действительно, по-моему, красноярская организация. Вот, там действительно был захват дома. Да, был, но все было не так, как описано, по крайней мере, показано в фильме. Я не считал роман «Не Настя». Мне достаточно тех воспоминаний, которые приходится обрабатывать для издания той книги, о которой уже говорил. Поэтому, да, кто-то попал, безусловно, в какие-то преступные группы. Кто-то пошел, наоборот, работать в правоохранительные органы и, наоборот, боролся с преступностью. И под одну гребенку здесь нельзя как-то вот это все подводить.
Вот какой еще сейчас вопрос, он давно у меня зреет. Вы постоянно сравниваете, вернее, ставите в один ряд героев Великой Отечественной войны, героев афганской войны. Вот это ощущение сопричастности, вот ощущение, что вы продолжатели той советской традиции, оно с самого начала существовало или вот когда-то позже уже сейчас зародилось?
Нет, это существовало с самого начала, об этом я вам говорил, потому что люди писали рапорта для того, чтобы быть вот такими же героями, как их отцы-деды. И эта сопричастность, она осталась. Вы понимаете, к нам приходили, я это хорошо помню, вот школу, в которой я учился, он курировал легендарный командарм Семен Михайлович Будённый. Возможно, вы читали по вашей школьной программе о таких замечательных людях, вот, которые, повесть Валентина Катаева, повесть о настоящем человеке. Я лично был знаком с Марисевым.
Но среди героев афганской войны фигур такого масштаба, я не принижаю ничей подвиг, просто вот мы знаем по именам Марисева и прочих, мы не знаем по именам героев афганской войны.
А вот это плохо, что не знаем. А таких героев тоже предостаточно.
А как это должно работать? Что мемориальные доски на школах, это не работает, ну, правда, к сожалению. Оно висит и висит. Школьник не воспринимает это как образец.
Здесь много форм и методов. Более того, те уроки мужества, скажем, которые были и эффективными в 90-е годы, сейчас для современной молодежи они нами в том числе были трансформированы и проходят в виде литературно-музыкальных композиций, когда дается какой-то материал, причем, значит, он перемежается песнями, какими-то видеофайлами, и все это происходит в динамике, и за 45 минут, которые идет это выступление на заданную тему, это может быть Афганистан, это может быть Великое Отечественное, это может быть любая из памятных дат России, и они воспринимают на одном дыхании, и у них откладывается совершенно вот иное восприятие о происходящем. И там, на этих уроках, мы как раз рассказываем о таких героях, о которых не видно и не слышно. А на память, подарив вот эту книгу с воспоминаниями ветеранов, которая остается в школьном музее. И это работает.
Как в вашей ветеранской организации, я так понимаю, что они, скорее всего, не отдельно создавались, а действительно вливались в ваши организации ветераны чеченских войн. Ну, то есть это было общее понимание, что вы... Ну, вы все ветераны, вы как бы одного поля герои ягоды, либо это как-то все-таки иначе работало?
Значит, нет, это работает иначе. То есть те ребята, которые прошли чеченскую кампанию, хотя многие ветераны афганской кампании участвовали и в чеченских событиях, но тем не менее они это самостоятельные структуры, которые... с которыми мы сотрудничаем, порой проводим какие-то совместные мероприятия.
Ну, а почему вы не равняете себя с ними? Ну, или их с собой? Ну, то есть вот с ветеранами Великой Отечественной войны почетно и правильно быть под одним знаменем, а вот это как будто вы сейчас обозначили чуть-чуть в стороне.
Нет, вот не надо пытаться меня подвести.
Хорошо.
Что, да. Значит... Есть определенные моменты, да, члены организации чеченских вот,
ветеранов,
да, они, у них, это многие люди, которые и по сей день сегодня служат. У них своя идентичность, у нас чуть своя.
Но вы при этом настаиваете, что ваша идентичность равна той, которую представляют ветераны Великой Отечественной войны.
Да. Понимаете, тут еще в чем есть момент тонкий такой. Вот. Здесь эта война была на территории нашей страны.
Да, но они выполняли приказ руководства страны.
Безусловно, они выполняли приказ руководства. Но это было на территории страны. Борьба с бандформированиями. Да, есть вот этот нюанс. Там мы выполняли приказ по защите нашей страны.
Кроме шуток, но советские герои Великой Отечественной войны воевали на территории своей страны тоже. Я понимаю, что они с внешним агрессором воевали, но с точки зрения агрессором. Географии это то же самое.
Нет, ну тут все зависит от того, с какой стороны желать подвести вот эту базу, да? Поэтому...
Те, кто сейчас участвует в сирийской кампании, как-то в вашу деятельность вовлекаются, вернее,
конечно,
вы их вовлекаете?
Конечно, да. Но
вот здесь, как это работает?
Это работает. Во-первых, в Сирии мы были и в других годах, вот, и не раз. То есть наши специалисты там выполняли определенные поручения. Угу. Значит, и на базе этих организаций как раз... Точнее, эти организации, они существовали и ранее, до того, как мы стали выполнять определенные задачи. То есть общественные организации участников войны в Сирии. Mm. Да. Последняя кампания в период Советского Союза, она как раз была 88-89 год. Да, то есть вот прям одновременно там с Афганистаном.
Ну и там достаточное количество советских граждан поучаствовало, чтобы это было несколько организаций,
Там не так много было наших, значит, служащих, военнослужащих, вот, специалистов. Поэтому они не такие уж прям большие, как афганские организации. Но, тем не менее, база, она уже существовала и ранее. И сейчас те наши товарищи, которые выполняют и служат еще, да, то есть пока они служат, они все равно в общественных организациях не особенно могут принимать участие.
Но, кстати, вам известно что-то вообще о количестве тех, кто поучаствовал в сирийских событиях и вот все, уже уволился в запас и числится ветераном? Много ли таких? То есть много ли вообще в России сейчас тех, кого можно именовать вот ветераном сирийской кампании, назовем это так?
Да, вы имеете...
Или в основном все еще служат?
Вы имеете в виду сегодняшний период?
Да.
Даже если бы знал, я бы не сказал бы. Вот вы в самом начале нашей беседы спросили, а что за пригласительный билет? Я его сюда не просто так принес, потому что вчера действительно масштабное мероприятие, очень важное для всех участников афганской войны произошло. И это случилось у мемориала воинам-москвичам, погибших в Афганистане, в Новогиреево. И помимо шествия «Бессмертный контингент», по образу и подобию бессмертного полка, где шли семьи погибших, сослуживцы, несли портреты своих товарищей, которые не только там погибли, но уже умерли.
Ушли из жизни потом.
Здесь, да. А таких, кстати говоря, в 10 раз больше оказалось вот за 10 лет, то есть вот от ран, от вот этого невнимания, от многих проблем, болезней, которые там поймали, они уже умерли здесь. И вот после митинга, после этого шествия, там было заложено 3 капсулы под строительство будущего храма ветеранских организаций, участников боевых действий, священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского. Значит, по благословению патриарха Московского и вся Руси Кирилла, этот будущий храм будет главным храмом ветеранских организаций. И была произведена закладка 3 капсул. В первой капсуле была земля Афганистана, политая кровью наших товарищей, и была там также земля, взята из-под памятника, но политая уже кровью, не кровью, слезами матерей. Во второй капсуле была земля из Сирии привезенная, где наши товарищи выполняют определенные боевые задачи. А в третьей капсуле была грамота владыки Пантелеймона. Была проведена соответствующая служба и ритуал. Так что у нас, я надеюсь, в ближайшее время появится вот такой вот храм, объединяющий храм для всех...
ветеранов, всех участников,
да,
боевых действий.
Да.
Давайте тогда в финале к тому, с чего начинали. Возможный пересмотр этой... Как, кстати, документ называется? Это декларация была вот о том, что...
Нет, это
мы
был указ. Указ Президиума Верховного Совета.
Возможность пересмотра этого указа. Вы говорили, что рассчитывали на то, что, может быть, к 30-летнему юбилею вывода войск будет принято. Нет, не случилось. Готовы дать прогноз? Вот по ощущениям, по знаниям, по вашим, как скоро...
Я думаю, в этом году у нас этот год весь юбилейный, он дважды юбилейный, то есть мы отмечаем сейчас 30 лет окончания боевых действий и 40 лет, это в декабре 25-го, начало ввода.
Ну, то есть в течение этого года вы полагаете...
Я думаю, все будет принято, да.
Спасибо за этот разговор. Дмитрий Попов, председатель Объединенного Совета Московского комитета ветеранов войны Афганистана, был с нами. Благодарю вас, приходите еще.